Глава 37. Весна отворяла жилы рек. Ядренее становились дни, звучнее нагорные зеленые потоки. Солнце приметно порыжело, слиняла на нем немощно желтая окраска. Ости солнечных лучей стали ворсистей и уже покалывали теплом. В полдень парилась оголенная пахота, нестерпимо сиял наздреватый чешуйчатый снег. Воздух, напитанный пресной влагой, был густ и духовит. Спины казакам горело солнце. Подушки седел приятно потеплели. Бурые казачьи щеки увлажнял мокрогубый ветер. Иногда приносил он и холодок заснеженного бугра, но тепло одолевало зиму. По-весеннему яровито взыгрывали кони, сыпался с них ленючий волос, резче колол ноздри конский пот. Казаки уже подвязывали коням мочалистые хвосты. Уже ненужными болтались на спинах всадников башлыки верблюжьей шерсти, а под попахами мокрели лбы, и жарковато становилось в полушубках и теплых чекменях. Вел Григорий полк летним шляхом. Вдали, за распятием ветряка, разворачивались в лаву эскадроны красных. Возле хутора Свиридова начинался бой. Еще не умел Григорий, как полагалось ему, руководить со стороны. Он сам водил в бой сотни вешенцев, затыкал ими самые опасные места. И бой вершился без общего управления. Каждый полк, нарушая предварительный сговор, действовал в зависимости от того, как складывались обстоятельства. Фронта не было. Это давало возможность широкого разворота в маневрировании. Обилие конницы, в отряде Григория она преобладала, было важным преимуществом. Используя это преимущество, Григорий решил вести войну казачьим способом – охватывать фланги, заходить в тыл, громить обозы, тревожить и деморализовать красных ночными набегами. Но под Свиридовым решил он действовать иначе. Крупной рысью вывел на позиции сотни, одну из них оставил в хуторе, приказал спешиться, залечь в ливадах в засаду, предварительно отправив коноводов вглубь хутора во дворы, а с двумя остальными выскочил на пригорок в полуверсте от ветряка и помалу ввязался в бой. Против него было побольше двух эскадронов красной кавалерии. Это не были хоперцы, так как в бинокль Григорий видел маштаковатых недонских коньков с подрезанными хвостами, а казаки хвостов коням никогда не резали, не срамили лошадиной красоты. Следовательно, наступал или 13-й кавалерийский, или вновь подошедшие части. Григорий с пригорка рассматривал местность в бинокль. Седла всегда просторнее, казалась ему земля, и увереннее чувствовал он себя, когда носки сапог покоились в стременах. Он видел, как той стороной реки Чира бугром двигалась бурая длинная колонна в 3500 казаков. Она, медленно извиваясь, поднималась в гору, уходила на север, на грань Еланского и Усть-Хоперского юртов, чтобы там встретить наступающего от Усть-Медведицы противника и помочь изнемогавшим в борьбе еланцам. Версты полторы расстояния отделяло Григория от готовившейся к атаке лавы красных. Григорий торопливо по старому образцу развернул свои сотни. Пики были не у всех казаков, но те, у кого они были, выдвинулись в первую шеренгу, отъехали сажений на 10 вперед. Григорий выскакал вперед первой шеренги, стал в полоборота, вынул шашку. «Тихой рысью! Марш!» В первую минуту под ним споткнулся конь, попав ногой в заваленную снегом сурчину. Григорий выправился в седле, побледнел от злости и сильно ударил коня шашкой плашмя. Под ним был добрый, взятый у одного из вешенских, строевой резвач. Но Григорий относился к нему с затаенной недоверчивостью. Он знал, что конь за 2 дня не мог привыкнуть к нему, да и сам не изучил его повадок и характера. Боялся, что не будет чужой конь понимать его сразу, с крохотного движения поводьями, так, как понимал свой, убитый подчистяковкой. После того, как удар шашки взгорячил коня, и он, не слушаясь поводьев, захватил в намет, Григорий внутренне похолодел и даже чуть растерялся. «Подведет он меня», — полохнулась колючая мысль. Но чем дальше и ровнее стлался в машистом намете конь, чем больше повиновался он еле заметному движению руки, направлявшей его бег, тем увереннее и холоднее становился Григорий. На секунду оторвавшись взглядом от двигавшейся навстречу качкой раздробившейся лавы противника, скользнул он глазами по шее коня –